Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет! Сегодня снова понедельник, 15.00. Это значит, что вместе с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, обсуждаем новинки, старинки, культовые вещи из мира гиковской культуры, и не только гиковской культуры. Обсуждаем то, что делает, в принципе, каждого из нас тем, кем он является. Какие-то любимые вещички, какие-то любимые фильмы, сериалы, книги, вселенные. В общем, все, что только можно обсуждать из мира культуры, мы этим занимаемся, активно пользуемся, используем в наших просто эфирах и разбираем на кусочки и на косточки. И сегодня с вами в Теос Медиа Гиг-зона Наталья Лисовая. Сегодня я без заведущего, но зато с замечательным гостем. И это Александра Попова, магистрант Центра изучения религии РГГУ. Александра, привет!
Здравствуйте!
Сегодня мы на самом деле будем обсуждать поистине культовую вещь. Это то, что в определенный момент перевернуло вообще взгляд на кинематограф, то, каким может быть кино, на производство фильмов, ну, прям с точки зрения техники, исполнения, изготовления, продакшена, это было чем-то невероятным. В 2009 году Джеймс Кэмерон выпускает просто свой невероятный фильм «Аватар», который в тот момент заслужил просто кучу наград, невероятное количество любви и обожания. Мне кажется, нет таких людей, которые не смотрели бы «Аватар» или не видели бы каких-то смешных нарезочек с них. В ТикТоке вы наверняка видели 1000 раз видосы с тем, что за это не благодарят, хотя это очень грустная сцена, но в ТикТоке ее используют очень забавно. Тем не менее, это реально была культовая история и держалась культовой на протяжении многих-многих-многих лет. И вот в декабре 2022 года Джеймс Кэмерон выпустил продолжение «Аватара», «Аватар 2», который называется «Путь воды». Мне кажется, что его так ждали, его просто безумно ожидали. 13 лет прошло, 13 на минуточку, это прям там... Кто-то родился в школу, пошел до средней школы, уже как бы дошел. Это просто невероятное время. И у многих даже есть разочарование, связанное с тем, что они очень долго ждали, вот вышел, и они не увидели то, что хотели увидеть. Но к этому мы вернемся немножко позже. Сейчас традиционно давайте поговорим о том, за что мы любим «Аватар» и какие у нас впечатления от фильма «Аватар 2». Александра, тебе слово. Как ты прикипела к этому сюжету?
Как по мне, не только мое мнение, что сюжет там довольно простенький. Основная, так сказать, фишка «Аватара» первого в 2009 году была именно в технической его части, что Кэмерон как раз совершил такую революцию в киноиндустрии, снял целый фильм полностью для 3D-формата, создал целую вселенную, все это с хорошей очень компьютерной графикой, на самом деле потрясающий, вот, красивый мир со своей культурой, своей религией, что мы тоже сегодня чуть поговорим. Но в центре, конечно, стоит сюжет довольно простой. Можно вспомнить, ну, вообще про Покахонтас, историю. Вот, ее часто вспоминают в связи с «Аватаром». Ну и вообще любую историю о плохих колонизаторах и хороших тех, кого колонизируют, колонизуемых, как это правильно назвать. Мы можем увидеть прекрасную аллюзию на политику Соединенных Штатов Америки. То есть это неприкрытое политическое высказывание, неприкрытое экологическое, в том числе, поднятые темы. Но, как по мне, самое главное такое вот, что выделяется, это именно техническая сторона сторона фильма, что первая часть, что вторая. Не могу сказать, что вторая часть меня как-то сильно порадовала. Вот первую часть я когда-то смотрела в 3D, оказывается, в 2009 году с родителями. Я этого не помню. Вот, я пересматривала, поэтому я пересматривала «Аватара», и я, если честно, не помню, как я его смотрела. То есть, да, я тогда была, мне там было лет 10, вот, сейчас мне уже 23 года, я, естественно, ничего не помню из первой части, ну, по тем 3D, как когда я была маленькой. Ну, вот, вторую часть я смотрела, к сожалению, в формате экранки, скачанную, потому что сейчас особо, ну, можно посмотреть, но, так сказать, мне было удобнее посмотреть дома, и все, что я нашла, это да. Но даже в таком плохом формате все равно можно увидеть достаточно хорошую картинку, хорошую работу с визуальными эффектами. Вот. В целом такие первичные пока что слова.
Спасибо. Я на самом деле вообще, я помню точно, что я не смотрела в 2009, 10, 11, 12, 13 и 14 этот фильм. Я знала о том, что он есть, он культовый, я видела о том, что там его все хвалят, но просто он в тот момент прошел мимо меня, правда, вообще. И первый раз я посмотрела «Аватар» уже достаточно в осознанном возрасте. Я уже к тому моменту даже заканчивала магистратуру, если я не ошибаюсь. Ну, то есть это уже был такой прям очень осознанный подход к просмотру фильма. И я пересматривала, опять же, первого «Аватара» перед эфиром, потому что нужно было освежить воспоминания, всю вот историю, я думаю, тем более. Ну, что уж, если смотреть, так все сразу. Если пересматриваем «Звездные войны», так все фильмы же смотрим. Вот здесь такая же история у меня сыграла. Я очень удивилась. Я забыла, на самом деле, что вообще «Аватар» — это настолько длинный по хронометражу фильм. Это практически 3 полноценных часа. И, кстати, второй тоже длинный. Я посмотрела за один день 6 часов контента. Я потом такая сидела и думала, это было чересчур. Наташе надо было все-таки как-то распределять это. И я вот смотрела фильм 2009 года, я смотрела его в очень хорошем качестве, 4К, и я поняла, что как же здорово все сделано с точки зрения визуала, но я словила себя и на другом, что мне нравится то, насколько простой сюжет, насколько там знакомые образы, насколько все прозрачно, ну, ты как бы начинаешь смотреть, и ты, я помню, что я когда в первый раз смотрела, я уже знала, чем все закончится, хотя на самом деле в тот момент там про сеттинг фильма, про сюжет, кроме того, что это прекрасные трехметровые голубые существа, я, в принципе, ничего не знала, я даже о сюжете не знала, когда смотрела первый раз «Аватар». Но мне было понятно, чем все закончится. Но у меня какое-то прям душевное умиление от того, что все настолько просто, ясно и четко, и тебе не приходится там вдумываться в какие-то хитросплетения, там разбирать суть персонажей, вот там задумываться, что он на самом деле там чувствует или думает, потому что, в принципе, персонажи проговаривают все, что они ощущают, да, вот все их переживания. И у тебя есть возможность просто понаблюдать за той картинкой классной, которая вот была создана. Тут ты как бы удовольствие прямо от другого ловишь, и мне кажется, это очень прикольно. И вот после такого ощущения первого фильма я опять же сразу перешла ко второму, и знаешь, а вот здесь не сработало. Вот со вторым фильмом не сработало то, что это простой сюжет, и вот у тебя красивая картинка, и ты радуешься тому, что сюжет простой, чтобы понаблюдать за тем, что происходит на экране. Потому что, ну, ты в первый раз, да, это работает, второй раз тебе хочется уже что-то поинтересней. А второй фильм, он не такой. Он тоже очень простой по своим сюжетным хитросплетениям. Я бы даже сказала, что он, мне кажется, проще, чем первый. Ну, в принципе, сама конструкция, да, фильма, она же повторяет там, ту же самую первую часть. Опять у нас Есть колонизаторы, небесные люди, это люди, которые прилетели с Земли, они возвращаются, маленький спойлер, люди возвращаются на Пандору. Вот, соответственно, потом описание жизни прекрасных местных обитателей Нави, и после этого большая битва, которая заканчивается тем, что Нави побеждают, добро побеждает. Плохие люди-колонизаторы, они проигрывают. И, соответственно, вот структура сюжета, она такая же. Единственное, что отличается, это, соответственно, ну, условно говоря, сеттинг, да, окружение, в котором мы попадаем, потому что, напомню, в первой части мы наблюдаем за, все хочу сказать, лесные эльфы. За Нави, которые, ну, лесные. Вот. Во второй части мы попытаем историю, где у нас Нави, которые обитают на островах. Это такие морские, океанические существа, которые там больше не прыгают полянам, по горам, да, они вот обитают в море, и море — это вот вода, океан, это вся их жизнь. И поэтому у меня очень смешанные чувства. То есть у меня такое ощущение, как будто меня немножко подвели. Я такая, ну вот, ну как же так можно, как же так можно?
Ну, у меня тоже примерно такие же ощущения. Немножечко, конечно, другие дополнительные, так сказать, истории вплетены в сюжет. Это было в первой части, во второй части по отношению к детям, главных героев, к Кире. Это, собственно, девочка, которая родилась от ученой, которая была из первой части. Ее рождение — это загадка, и в фильме это как-то иногда высмеивается. Там над ней смеются ее соплеменники Нави, говорят, вот как там твоя мама тебя могла родить, кто же твой отец? Она это воспринимает, естественно, ей очень обидно, но она является таким ребенком этой земной женщины-ученой, не помню, если честно, ее имя, и Эйвы. То есть, в принципе, Эйва — это... вот эта вот богиня-сверхразум, что соединяет всю планету Пандору. Мы видим это в виде древа, в виде различных лиан, к которым иногда как присоединяются Нави и получают какие-то сведения от нее. Но, несмотря на все эти дополнительные истории, да, есть такое чувство, что... что-то тебе недорассказали, и вроде бы ждали чего-то большего от фильма.
Вот, кстати, одна как раз-таки из тем, которая появилась во втором фильме, и она такая, вот сколько мы не обсуждаем с нашими коллегами последние там сериалы, фильмы, это такая сквозная история, все ее пытаются добавить, это вопрос отношений там родителей и детей, да, какой-то вот семейности. И это вот есть во втором фильме «Аватара», и по поводу этого есть очень много, ну, скажем так, недовольств, кстати. Это связано с тем, что по итогу мы на экране видим очень банальную семью. Объясню, в каком смысле, да, то есть, опять же, Кэмерон в первом фильме создает вот сеттинг, вот он создает культуру, религию Нави. Это не люди, они не рациональные, они сосуществуют с природой, они ее чувствуют. Земля, вот их планета, она пропитана там историей, душами, все деревья связаны между собой, вот они прям чувствуют, да, что происходит, и у них там взаимоотношения между собой отличаются от человеческих, у них взаимоотношения там я и природа очень сильно отличаются, а вот семейные отношения у них получились до банальности человеческие.
Ну да, строгий отец, более мягкая мать, Ну, ты это еще добавляет, что такой вот отец все-таки он военный, хотя его жена тоже, она же охотница, но она все равно, она не военная, у нее такой вот более мирный, дружелюбный взгляд, это, в принципе, можно отнести все равно вот их дихотомии, оставшейся, что он все-таки человек, он, хоть его приняли в племя, но он все равно внутри-то он человеком остался, рос он в человеческой культуре, сколько вот он там, 30 вроде с лишним лет ему было на момент, как он попал в этот эксперимент, а она выросла, естественно, в совершенно другой среде, со всеми этими, с любовью к природе, с общей душой Эйвы. Вот можно как бы к этому объяснить. Но да, это мы получили ряд таких вот прекрасных клише, которые обернуты в на самом деле очень хорошую, красивую картинку. Но порой больше ничего.
Вот, кстати, да, один из моментов, который мне тоже не очень сильно понравился, он касается главного персонажа Джейка Салли. Напомню, что это главный персонаж, который вместо своего брата-близнеца летит на Пандору. Брат-близнец у него был ученый, но он, к сожалению, умер в начале первого фильма, и поэтому Джек Салли летит на Пандору, где присоединяется вот к эксперименту и вселяет, ну, не вселяется, подключается к телу аватара, созданного искусственно. И весь первый фильм вел к тому, что Джейк Салли на самом деле превращается вот в местного обитателя, да, вот прям он становится частью племени Нави, он там пропитывается вот этой всей эстетикой, культурой, там Эйва переселяет там его душу, его разум в тело аватара, и поэтому он там посоединяется, да, полностью с телом аватара, ведь человеческое тело уже больше никогда не переходит. И когда я в начале первого фильма вижу его такого всего вот максимально там технотизированного, да, у него там он с своими с, там, детьми общается там, по передатчику, у него оружие, и он такой солдафон, и там дети ему отвечают: «Да, сэр». И я такая: «Но ты же вот», опять же, из-за того, что я впритык смотрела эти фильмы, да, у меня не было разрыва, я такая думаю: «Ну ты же в конце вот там вот первого фильма, вот ты ж проникся, почему я сейчас ловлю вот этого солдафона какого-то непонятного? Откуда это все берется?»
Ну, потому что, как по мне, он все равно не смог, ну, так как он другой расы, можно сказать, другой вообще, другого вида, как бы его ни приняли, сколько там времени ни прошло, но он все равно остается внутри Джейком Салли, который когда-то там служил в разных местах, был отличным солдатом, все это пережил. Естественно, этот опыт у него остается, этот опыт он перекладывает на свою жизнь в теле Нави. Ну вот, как бы, так сказать, можно сохранили историю персонажа, потому что, по сути, что еще от него сохранять? Сделать из него банального такого Нави, это было бы уже, ну, как-то слишком. А мне кажется, хотели показать, что вот он все-таки осталось в нем что-то от человека классического.
Да, но тогда было бы интересно, если бы мы потом в течение всего фильма видели бы, например, что он принимает какие-то решения с позиции именно человека. Или чтобы мы видели какие-то его там, я не знаю, страдания, переживания. Будем честны, например, во втором фильме вообще ну, Джек Салли, он больше не главный, да, персонаж, не вокруг него крутится все. Он как бы прям второстепенный, и кажется, что с ним решили вообще как бы это... Ну, живешь и живешь. Ну, как сложилось, так и сложилось. Ну и ладно с тобой.
Ну, возможно, да. Все-таки во втором фильме там больше говорится про Кири, ее именно страдания, переживания, путь принятия себя как вот, получеловека, полунави, общение ее с Эйвой, с открытием этого внутреннего потенциала. Ну, мне лично эта история не очень-то симпатизирует, не очень-то она мне откликнулась как-то. Можно было бы интереснее это развернуть, потому что как на самом деле Грейс, вот ученый, мать Кири, каким образом все это произошло, что ее аватар, будучи в состоянии комы, аватар не умер, там показывали, что она лежит в колбе, это Нави, как она смогла забеременеть, есть ли в этом какой-то, даже я бы сказала, библейский сюжет, что хотела показать в этом Кэмерон. Вот, да, все-таки Джейк Салли, он, конечно, отходит на второй план. Но если бы... Тут еще, конечно, проблема, типичная проблема для, мне кажется, всех фильмов, это проблема хронометража. Второй «Аватар» и так идет 3 с небольшим часа, и если бы в планах было еще показать развитие персонажа Джейка Салли, то это было бы добрых 6 часов. Второго фильма это бы уже никто не выдержал, и это был бы очень дорогой проект.
Мне просто казалось, что Кири — это, ну, как бы, ребенок Эйвы, да, в том числе. То есть у меня в голове эта история строится... Я ожидала этого, если честно, там, в конце фильма, да, что это прям будет проговорено каким-то прямым текстом о том, что когда, вот, соответственно, ученую переселяли с тела человеческого в «Аватара», что тогда произошло чудо, и вот спустя время появилась Кири, но это все не просто так, и у Кири есть какое-то там большое предназначение, и мы об этом большом предназначении узнаем в конце второго фильма. А на самом деле там были сцены, где, опять же, Кири начинает там взаимодействовать с растениями под водой, с водорослями, и я такая, вот сейчас будет разрыв всего, вот сейчас нам ответят на все вопросы, вот все, что мы там типа смотрели до этого, было ради этого момента. Но они останавливаются, и мы не получаем ответ на самом деле, почему там Кири не может соединяться с деревом у морских Нави, это морское дерево, да?
Да, там водоросли, что-то вроде того.
Да, вот, и когда она соединилась с ним, то, соответственно, у нее там случился приступ, она там потеряла сознание, и мы не получаем ответа, почему.
Ну вот как раз потому, что, или я так считаю, потому что у нее какие-то огромные силы, которые она там не может контролировать, возможно, в будущих фильмах, которые, ну, как я понимаю, они все-таки планируются, нам расскажут эту историю. Вообще, по вселенной «Аватара» еще, насколько я помню, есть комиксы. Вот, я не читала, оказывается, это большой фандом, да, со своими отдельными там сюжетами, историями, может быть, где-то там это и разъясняется. Но вот в фильмах, по крайней мере, мы все остальные, кто не настолько увлечен «Аватаром», смотрели только фильмы, да, это вот тоже меня расстроило, что ее не до конца раскрыли, но, видимо, это такой вот клиффхенгер на следующие части. Все-таки что-то у нее есть, какая-то у нее есть роль сильная. По крайней мере, я так вижу.
Саш, давай немножко, раз мы вот остановились, да, так на Кире, на Эйве, обсудим, а что происходит с точки зрения культурной, с точки зрения религиозной вообще вот у племени Нави, да, и у лесного, и у морского. Я, если честно, ожидала там побольше отличий в их каких-то, ну, верованиях, да, но они оказались очень похожи. Вот можешь немножко об этом рассказать, потому что, ну, вокруг этого в том числе строятся там различия между людьми и Нави.
Угу. Ну, Нави вообще сделаны по подобию того, что современный человек европейской культуры понимает под Indigenous People под различными аборигенами. То есть это мы видим вообще очень много интересных деталей, которые можно пропустить, если, ну, там, с другой как бы стороны смотреть фильм, понятно. Мне как религиоведу было интересно посмотреть, как, какие у них украшения. Мы видим, что вот, например, у Джейка Салли он люди, которые аватары Нави, именно аватары, если ты заметила, они ходят в одежде. И ученая Грейс, и ее помощник, и Джейк Салли тоже поначалу, они все высадились в одежде. Это вот такой знак, что они понимают свою наготу даже как Нави. И они пытаются себя прикрыть, им комфортнее вот в человеческом. Нави одеты, опять же, чисто стереотипно, как были бы одеты, не знаю,
представители африканских племен.
Представители африканских, индейских племен. Да, вот кости, бусины, короны. Мы видим, опять же, вот у Джейка Салли того же, когда он становится охотником, когда он приручает эту огромную птицу, зверя, там, он носит такую корону, начинает носить ободок. Мы видим атрибутику такую же у матери, у жрицы главной, матери Найтири, которая вот появляется в первом фильме, где у нее тоже перья, различные бусины, у отца, который глава племени. Мы вот как раз можем понять, кто есть кто. Даже если мы не знаем культуру Нави, естественно, мы ее не знаем, но все это сделано так, чтобы зритель смог проецировать представление вот из нашей жизни на фильм, чтобы нам было легче понять, мы сразу поняли, вот кто есть кто, даже в таких вот, казалось бы, мелочах.
А там в первом фильме было очень хорошо сделано. Одна из первых сцен, когда мы попадаем в племя Нави, когда костер вечерний, и там сидят Нави, и часть Нави, они в таких вот мужчины, да, в таких, ну, ободках широких, и у тебя нет сомнений в том, что это сидят воины. Ну, то есть, ну, вот прям точно самые сильные там мужчины этого племени вообще 100%.
Ну да, да, ты вот можно понять даже вот совершенно невооруженным глазом, потому что работает вот эта вот насмотренность, ну, банальная такая вот взрослого образованного человека, даже если не в плане там образованного, не обязательно быть там культурологом, историком, антропологом, религиоведом, чтобы понять какие-то вот очевидные совершенно лейтмотивы, которые нам предлагают. В этом, да, мы видим типичный анимизм в религии Нави. У них нет какой-то особой структуры, по крайней мере, иерархии как таковой не показано. То есть, да, мать Найтири, она является жрицей, главной жрицей. Она может слышать Эйву, как-то понимать ее, подключаться к этому древу, к общему разуму. Вот это вот все мы видим, но, в принципе, вот вся такая вот чисто гуманистическая, опять же, идея. То, что зритель, наверное, и хотел бы видеть. Вот они добрые, недобрые Нави. Они даже если убивают животное на охоте, они все равно читают какую-то определенную молитву, слова благодарности. У них есть особые, там, даже самые там, условно простые ритуалы. Мы видим ритуалы инициации. Мы видим ритуалы инициации, как в племя, когда принимали Джейка Салли, когда он весь был там в краске, вот он вел там сам с собой очень душевный разговор, что все, я становлюсь, это мое второе рождение, ну, как раз, да, как, собственно, инициация, она часто так и происходит, и когда он до этого еще выбирает себе это вот летучие животные, тоже можно это назвать отчасти такой инициацией, но только вот в ранг охотника. Очень, очень интересно, даже вот с этой ритуальной раскраской тоже. Тоже очень много вот таких, я бы сказала, клишированных моментов, по которым мы можем выстроить, ну, вполне себе очевидную аллюзию с европейскими колонизаторами и, там, предположим, с коренными жителями Америки, вот, на которых, ну, наверняка, как бы, и ссылался Кэмерон, ну, потому что он сам американец. И тогда, в принципе, это, да, довольно, ну, популярный мотив уже был в кинематографе. И вопросы экологии, опять же, экологии, к которой так бережно относятся Нави, которые так плохо относятся эти злые, плохие, нехорошие небесные люди, которые только и хотят, что заполучить все ресурсы, отобрать все, колонизировать всех, или колонизировать, или перебить. В общем, все предельно понятно. И все строится на таких вот маленьких узнаваемых нам деталях, превращаясь вот в эту вот большую и вроде бы знакомую картинку, которую, как я уже говорила, каждый сможет понять и применить к нашим реалиям.
Да, я хотела, кстати, добавить, что история с жрицей, и мы видим это, в частности, во втором фильме, когда Джейк Салли покидает вынуждена со своей семьей лес и приходит вот к океаническим Нави, мы видим, что у нас в итоге всегда решение какое-то о том, брать человека, ну, не человека, да, брать нового члена в свою общину, в свое племя, оно остается за женщиной. Женщина принимает решение. Вот эта сила женской фигуры, она здесь присутствует. При том, что меня, ну, опять же, я просто тот человек, который очень не любит, когда в фильмах представляют галочки, да, там сильная женщина, вот у нас галочка сильная женщина. А вот что в первом, что во втором «Аватаре» у нас нет вот такого прям клишированного «сильная женщина», у нас вот эти жрицы, там, жены глав племен, они выступают именно как духовные лидеры, ну, просто потому, что это вот по их статусу так должно быть. Ну, а раз они такие, значит, они должны там лучше всех, там, если мы говорим про Нави со второго фильма, это, соответственно, плавать, они должны быть хорошими воинами, все равно они там должны быть лучшими, да, в чем-то, в любом случае. И вот мы прям видим, что вот такой тип женского персонажа, он, в принципе, и продолжается.
Да, сам Кэмерон говорил, что это феминистский фильм, что он как раз вот показал вот сильную женщину, даже женщину беременную, которая сражалась. Ну, как же у нас там как-то так звучала цитата, это можно спокойно найти, перечитать что-то вроде «У нас есть супер-женщина, у нас есть много разных сильных героинь, но вот беременной у нас еще не было». Сильные женщины. Ну да, кстати, вот по поводу женского образа мне тоже показалось, что он хоть и такой клишированный, но клишированный в хорошем смысле, он не вызывает какого-то отторжения, что это нарочито сделанное просто вот, как ты сказала, для галочки, просто чтобы было, потому что персонажи, в принципе, раскрыты хорошо, на Этире показано вообще. Мне кажется, очень хорошая персонажка, мне она нравится. Вот даже, ну, даже, наверное, больше, чем Джейк Салли. Он все-таки такой побрутальнее. Вот он во втором фильме, да, о чем мы говорили, он так и остается, к сожалению. А его жена, она может показать себя и с разных ракурсов.
Mm-hmm. У нас на самом деле еще есть прям несколько важных тем. Одна из тем — это, соответственно, введение персонажа паука, мальчика, который после первой колонизаторской поездки небесных людей не вернулся на Землю, потому что он был младенцем, а младенцев нельзя замораживать в криокамерах, поэтому он остался на Земле. Напомню, что на Земле остались еще некоторые ученые, и вот, ну не некоторые, на самом деле там достаточно большая команда ученых, потому что вот если там вспомнить карты, там, когда они находятся в племени, кадры, да, когда племени. Там очень много человечков, людей. Вот. И у нас возникает персонаж, паук, это ребенок, который был младенцем и там вырос вместе с детьми Салли, Найкири. И, если честно, возможно, я глупа, но тем не менее, я не очень поняла, для чего был этот персонаж введен.
Ну вот, это такой интересный вопрос. Вообще же он сын вот этого самого злого военного.
Майора.
Майора, да, с выбритым, что там у него, выбритый висок, вот это вот. Там я даже читала, я даже специально читала, я не поняла, кто его мать. И вроде бы как по канону вселенной Аватар, его мать — это одна тоже там женщина военных, которая прилетела вот на Пандору, она влюбилась вот в злого грубого майора, и у них родился ребенок. Ну и да, собственно, его не забрали по причинам того, что он еще очень маленький. Такая вот небольшая арка с его предательством одновременно и с тем, что он очень лоялен к Нави, и вот он с малых лет находится у них на попечении, но он воспринимается все равно как чужак, потому что хоть он хочет отмыться от этого, он понимает, кто его родители, он понимает, что он внешне отличается от своих вот собратьев, сородичей, с которыми он прожил всю жизнь, и вроде бы он очень хочет быть похожим, но у него, естественно, это не получается. Хотя вот, например, Джейк Салли, стоило ему просто переместиться, не просто, конечно, но переместиться в Аватара, стать похожим на Нави, и вот у него все очень хорошо. Но это вот проблема, да, тоже такая сквозная, которая идет с самой идентификацией, с принятием, с определением вообще своего места в социуме, с общением с этим социумом, как вот в него влиться, если ты... если у тебя есть какая-то инаковость. Сначала это был в первом фильме Джейк Салли, который вроде бы он похож на нас, но он не наш, он не знает наших обычаев. Он все равно он небесный человек внутри. И потом во втором фильме это уже больше выявляется в Кире и в Пауке, что они вот совершенно... или совершенно другие, как паук по внешности, он чисто человек, или как Кири, которая наполовину человек, наполовину Нави. Вот эти вот проблемы, вот, мне кажется, ради этого показать разные ступени вот этой вот градации непохожести.
Ну и вообще, в принципе... Да, и вообще, в принципе, это момент непохожести и принятия обществом, он там происходит даже с детьми Салли, потому что чем отличаются аватары и там дети аватаров от настоящих Нави, это наличием 5 пальцев. Вот, а не 4, правильно, что у них 4, если
да,
я не ошибаюсь.
Вот, да, и то, что... Я могу, да? Я как раз хотела, да, Вась, пожалуйста, я хотела как раз рассказать, чтобы, возможно, показать, как даже Нави могут быть отчасти плохими, какими на самом деле там злыми могут быть дети, и в том числе дети Нави, неважно, они все равно все равно у них есть эта жестокость порой по отношению к не такому, когда Кири задирают ребята из племени вот, водных Нави, я тоже не помню, как они называются, очень там у них сложные имена, вот, как они ее задирают, и какой там происходит скандал, что вроде бы это сыновья, сыновья главы этого племени, и их приютили, они должны себя вести хорошо. Вот это вот, ну, такое вот более детское противостояние, но которое может переходить, естественно, на взрослый манер. Вот это именно такие вот меж... что откликалось бы у зрителей. Потому что, ну, часто, опять же, многие, да, проходили через такое, что там задирали, там, одноклассники, там, в детском садике даже порой обижают людей. Вот что-то, что могло бы откликнуться каждому в любой культуре.
Да, и, кстати, я вот сейчас подумала, что «Путь воды», он какой-то больше про подростка. Ну, просто первый фильм, ну, там однозначно, там нет персонажей подростков или персонажей детей, там все взрослые, и ты, в принципе, когда его смотришь, ты не предполагаешь о том, что этот фильм там каким-то образом готовился на аудиторию там детско-юношескую. Вот «Путь воды», он, кстати, намного более вот юношеский, потому что мы видим историю, там, влюблённость между сыном Салли и дочерью главы вот, племени, в котором они приютились, вот все эти подростковые переживания, история про определение себя, история о том, как там заслужить дружбу, что там нужно принять вину на себя для того, чтобы там, возможно, даже твоего обидчика там не наказали, да, вот какой-то вот такой подвиг совершить. И это все есть, и это правда больше такое, ну прям подростковое кино. И за этим очень интересно наблюдать, вот как трансформировалась там, в том числе целевая аудитория там, тех людей, для кого там снимали этот фильм. Мне очень сильно понравились не персонажи, хотя их можно назвать персонажами, это вот эти огромные морские существа, прошу прощения, забыла, как они называются, вокруг которых крутится там вторая часть фильма, хотя, опять же, они введены были очень неумело, потому что, ну, как бы, как он называется правильно?
Я тоже не помню, как эти киты называются, можем их называть китами, они потом похожи на китов.
Да.
Вот,
китообразное даже, существо.
Да, я даже, вот, к сожалению, не выписала, как-то я поленилась, наверное.
Мне было очень обидно, что мы просто видим появление этого существа, да, то есть нам сразу там просто прям словами проговаривают о том, что эти существа, они там очень важны, это духовные братья, сестры, вот Нави, которые живут в воде, у воды, да, морских, что там вокруг этого строится там какой-то там, куль, ну не куль, да, но вот понимание в том числе мира, но при этом мы не видим там никаких вообще упоминаний об этих существах до их появления, да, непосредственного. Мне казалось, что, наверное, мне кажется, что стоило там вплести их какие-то, я не знаю, там легенды, песни. Кстати, очень интересно, что мы, правда, не видим, как взаимодействуют между собой члены вот этого второго племени. Мы не видим их общих ритуалов, потому что, опять же, там в первом фильме можем вспомнить там ритуалы инициации, вот коллективные, да, племенные, когда один за всех, каждый вот за каждого, вот эта сеточка у нас появляется. Мы там можем видеть ритуал, опять же, вот переселения, да, души и там, сознания из человеческого тела в аватара, когда, опять же, у нас все жители племени, они организовывают сеть такую, они все держатся за руки. Вот во втором фильме мы вообще не видим вот этого племенного взаимодействия.
Да, вот это тоже, что я для себя отмечала, что во втором фильме гораздо меньше таких вот деталей, и все-таки он больше, ты правильно сказала, он больше вот про подростковые проблемы, вроде бы возвращаются люди, но все равно вот что я могу вот так вот плюс-минус вспомнить, если кому-то там пересказывать, о чем была вторая часть, я скажу, ну там, про семейные проблемы Джейка Салли, как там вот с Кири, с Пауком, вот какие-то подростково-семейные отношения, как они там пытались решать, ну, еще там люди прилетали во второй раз, да, точно. А так, да, конечно, первый фильм гораздо более богат на какую-то, на культурную репрезентацию, на религиозную репрезентацию. Во втором фильме, вот, что я помню, самое начало, когда Найтири перебирает такие браслеты в виде там бусины, что-то похожее на узелковое письмо, такая же примерно система с бусами, которые, где каждая там бусина, каждый камешек отвечает за какое-то важное для сообщества события, есть у ганцев, собственно, ну, это которые ганы, которые там живут, вот, опять же, островные аборигены, вот такая вот интересная деталь, но как-то вот больше я ничего не могу вспомнить, что можно было бы так вот хорошо назвать. Но опять же там про одежду, про костюмы, но они, по сути, у водного племени плюс-минус такие же, как у племени, которые живут в лесах. Я так предполагаю, что, вот опять же, я очень плохо разбираюсь в каноне Аватара, нужно было это тоже посмотреть. Я так думаю, что вообще есть же еще какие-то племена другие, их же не может там быть только две штуки на всю огромную планету. Возможно, есть какие-то другие, но если их ведут в следующие фильмы, ну, что наверняка будет, вот, все-таки, может быть, там кто-то еще есть. Как бы, если их там две кучки живет на целую планету, ну, это совсем тоскливо так жить. Вроде бы их там было гораздо больше.
Ну, и да, на самом деле, я думаю, что у нас остается минутка. Вот концовка второго фильма не оставила вообще сомнений в том, что будет продолжение. Вот то, как все было сделано, ну, такое, ждите. Ждите, будет третья часть. Ребята, в тайминг уже пошло, съемочная площадка и команда работает. Вот. Ну, я думаю, не 13 лет. Вот. Но мне кажется, что на самом деле достаточно скоро мы услышим про третий фильм, и он выйдет достаточно скоро. Друзья, у нас, к сожалению, подходит время нашего эфира, он заканчивается. Напоминаю, что с вами была Tales Media, передача Geek Zone. Сегодня обсуждали «Аватар», второй фильм «Путь воды», который вышел в конце 2022 года. Я Наталья Лисовая, сегодня со мной была замечательная Александра Попова, магистрант Центра изучения религии РГГУ. А мы будем ждать вас в следующий понедельник в 15:00. И до скорых встреч. Всего доброго!